Езекиил, 12. Вот видите, столько раз здесь написано в этом главе, что ты будешь какое-то знамение делать в 3 стихе пред глазами их. Потом в 4 стихе в самом виде вечером перед глазами их. В 5 перед глазами их проломай себе отверстие в стене. В 6 перед глазами их возьми ношу на плечи и так далее. Когда изучаем Библию, надо изучать таким способом, что надо задать себе вопрос. Зачем столько раз там написано, что тебе надо это делать перед глазами их? И продолжается дальше об этом. Конечно, мы читаем Библию через переводы. Мы не прямом на оригинал, на еврейском не читаем. А когда написано перед глазами их, я думаю, что это нам надо связаться на 2 стихе, где написано, у них есть глаза, чтобы видеть, но они не видят. У них есть глаза, чтобы видеть, а они фактически не видят. То есть у них был потенциал все это понять, но не хотели. И когда тот еврейский слов переведено «видеть», там в 2 стихе, у них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. Это то же самое, которое у нас есть на конец в 3 стихе. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. Уразумеют. Это на еврейском то же самое слово, так как видеть. То есть, может быть, они увидят, хотя они дом мятежный. Поэтому написано, делай все это перед глазами их. У них есть глаза, чтобы видеть. Хотя в 2 стихе Бог сказал, они такие слепые. У них есть глаза, чтобы видеть, но они не будут видеть. Хотя, и кажется, это противоречие, но хотя он сказал в 3 стихе, может быть, они уразумеют. То есть, может быть, они увидят. Хотя они дом мятежный. Я думаю тогда, что Бог признал, что они не будут никак не смотреть на то, что Езекиил сделал. А Бог сказал, Езекиил на всяком случае делай. Наверное, они будут видеть то, что, то есть понять то, что ты делаешь. Итак, мы видим, по-моему, там надежда, которая есть у Бога. Хотя он знает, что человечество вообще слепое. Он на самом деле пробует, чтобы кто, по крайней мере, поняли бы. И когда мы делаем наше свидетельство в этом мире, наверное, мы думаем, что это все бесполезно. Люди вообще не обращают никакого внимания. Люди слеп, они не хотят видеть. Хотя у них есть глаза, у них есть потенциал. Ну, кажется, из много практика вообще никто не по-серьезному не интересуется. Все равно, Езекиил сделал свое свидетельство. Все равно, хотя он знал, что они такие. И то же самое вот в нашем поколении. Кажется, что никто по-серьезному не интересуется. И на самом деле это так, но все равно, у нас тоже есть такая надежда, что хоть кто слушал бы. И тоже у нас есть там какой-то окон. Через того мы сможем кое-что понять процесс мышления Бога. Он сказал в 2 стихе, у них есть глаза, чтобы видеть, но они не видят. То есть это бесполезно. Но, наверное, это не будет так. И, наверное, кто будет уразумеет, кто будет видеть, кто будет слышать. Итак, наверное, Бог как-то сам себе ограничил, чтобы не знать каждой подробности в каждом будущем. Это не потому, что он не умеет это признать. А если Бог все обо всем фактически признает, тогда каждый раз, когда мы читаем, что Бог как-то в шоке, Бог как-то в разочаровании, из-за человеческого поведения. Но как это получается, если он уже предзнал, что так было бы? Итак, у Бога есть 100% сил, но он не всегда все его сил использует. Он сам себе ограничивает, чтобы как-то лучше с нами связаться. Я думаю, наверное, то же самое насчет его знания. Наверное, он сам себе ограничивает. И чтобы он может как-то иметь отношение с нами на, как сказать, реальное время. И чтобы он как-то смотрит с таким нетерпением, с таким интересом, как мы будем жить перед ним. Наверное, он не все обо всем знает. Не в том, что он не умеет, он может, конечно, но он как-то, допустим, с этими людьми, он как-то не хотел знать. И чтобы он как-то более интересно, как сказать, смотреть на человека. Если эту теорию это так, и то тех стихов как-то это, ну, это предполагает, значит, что с таким энтузиазмом, с таким интересом Бог смотрит на поведение каждого человека. Будет ли он покаяться? Будет ли он креститься? Будет ли он вот, жить по-духовному? Будет ли он мою в этом мире? Будет ли он твердый под этим искушением или нет? Если Бог все, обо всем признал от самого начала, как-то странно, если так. Ну, в каком плане тогда мы читаем в Библии, что у Бога есть колоссальное разочарование, иногда, что наши грехов даже является какой-то сюрприз для него. В Исаия он сказал, что он смотрел внимательно для человека, который мог бы спасать миру, и как-то удивился, что он не нашел. И поэтому отправил свой сын. Итак, в этом притче Иисуса он то же самое сказал, что Иисус, что Бог является как хозяин, виноградник. И он отправил свой слугами, и он как-то в шоке, разочарован, что этих людей, что эти слуги, они убили. И так он думал, да ладно, я буду отправить мой сын. Точно, они будут выслушать мой сын. Отправили Иисуса, и они ему убили. Немножко предполагается, что у Бога был какой-то шок, что это какая-то неожиданность для него. И это только можно понять, по-моему, в том, что он как-то сам себе ограничил. И чтобы по-настоящему связаться с нами. Итак, Езехиил был знамена для Израиля. То есть он пришлось делать то, что они будут делать на будущем при вавилонском вторжении. Итак, в 5 стихе: «Пред глазами их проломай себе отверстие в стене, вынеси через него. Перед глазами их возьми ношу на плечи» и так далее. То есть ему пришлось как-то показать им, как будет с ними. Во время этого, ну, вавилонского вторжения. Конечно, они там были, ну, в Иерусалиме, стена была, и за стену был своих, ну, врагов. Они, конечно, сказали бы, а зачем ты проломаешь отверстие в стене, Езехиил, ты что делаешь? Иногда то, что мы делаем, это является на глазах мира такой глупости. Даже в Новом Завете Павел сказал, что мы являемся дураков ради Христова. Итак, он это все сделал, чтобы показать им точно так, как будет. В 9 стихе Бог сказал, они будут тебе вот спросить, что ты делаешь? Я думаю, то же самое в нашем свидетельстве. Если мы будем просто дать человеку Библии прочитать, вряд ли он это прочитает, и очень вряд ли он будет как-то откликнуться к этому. А поскольку на самом деле наше поведение является радикально по-другому, я думаю, что это является тот момент, когда они как-то будут спросить, что ты делаешь. Я не говорю, что нам придется делать такие, ну, так, как Езехиил сделал. Ну, допустим, если ты не будешь отмстить человеку, если ты не будешь, ну, гневаться о какой-то проблеме, если ты будешь на самом деле простить, это является яркой рекламой. И люди будут как-то смотреть над нами, что ты делаешь. Это будет как-то понятно, что что-то у нас по-другому, что есть у нас кое-что, хотя они не умели бы сразу определить, в чем. Но понятно, что в нашем поведении что-то по-другому. Поэтому настоящий верующий является на глазах мира интересным человеком. Потому что неверующий как-то чувствует что-то с этим человеком необыкновенное. И, конечно, корм этого, ну, то, что отличается, это не значит, что мы как-то выше, не значит, что мы обязательно лучше, не значит, что мы такие святые. Нет, но кое-что заметно будет, что у этого верующих человек есть кое-что по-другому. И вот, это является как яркий свет. И они будут спросить, что ты делаешь, что с тобой? И похоже, когда Йона, пророк Йона, был на корабле, хотя он был в грехе, он не сделал то, что Бог хотел. Этих моряков как-то чувствовали, что он как-то кое-что по-другому. И спросили у него, какой у тебя есть Бог? Так, в 11 стихе, скажи, я знамение для вас. Что делаю я, то будет с ними. В переселение, в плен пойдут они. Но раньше мы читали, в прошлой неделе, мы читали 3 и 4 глава Езехиила, что Езехиил представил самого Бога. А когда он играл как-то другой роль, он играл роль Божия. Он строил какого-то кирпич, так как Иерусалим, и ставил какую-то железную плиту между его лицом и этого кирпича, который представил Иерусалима. И Бог сказал, ну, Езекиил в том отношении предоставляет мне, то есть Бога. А здесь он играет роль Израиля. И тот сын человеческий, столько раз Бог называл Езехиил сын человеческий. Он является прототип, прообразом Иисуса Христа, который иногда представляет Бога и иногда представляет человечество. И у Езехиила было, конечно, было бы какое-то напряжение, потому что в одном сторону он был по сторону Божию, в другом сторону он тоже был израильтянин. Он и тоже человек, который жил под осуждением, потому что он тоже был житель Иерусалима. В этом плане Иисус является наш представитель, но он и тоже является представителем Божьим. И мы и тоже, так как Павел сказал, что он пробовал быть для язычников как язычник, для еврей как еврей. Мы и тоже пробуем. По крайней мере, всяким способом, как-то связаться с людьми об Иисусе. В 16 стихе он объяснил, Бог объяснил, но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказывали у народов, к которым пойдут, о всех своих мерзостях, и узнают, что я Господь. Здесь мы видим, как обычно, Бог работает с меньшинством, остаток. Самом Израиле был самый маленький народ из всех племен на земле. Но из этих людей Бог все равно, из Израиля, он все равно выбрал остаток, меньшинство. И это типично. Конечно, люди как-то предпочитают быть с таком группом, который самый большой. Мы все как-то думаем, что большинстве должен быть правый. Хотя в истории это понятно, что в большинстве очень редко правы. Итак, Бог всегда работает с меньшинством, с остатком, с такими людьми, как и мы. Но Он сказал, что тот остаток, они будут по всему миру рассказывать у народов, к которым пойдут, о всех своих мерзостях. Он не сказал, что они будут, ходить и рекламировать милость Господня и слава Господу. Они будут рассказывать всем о всех своих мерзостях. То есть, когда написано, что нам и надо и то же, но рассказать у народов, то есть по всему миру, о Боге. О чем именно? В принципе, в том, что я согрешил, а Бог мне простил. Это, по-моему, самые яркие Евангелия. Итак, написано, что они будут рассказать всем у народов, к которым пойдут, о всех своих мерзостях. То есть они будут сказать, знаете, мы, как Израил, мы так страшно согрешили против нашего Бога. А знаете, Он нас простил. И мы сейчас познали, что Он Господь. И в принципе, если мы будем как-то пробовать рекламировать нашу веру в том, что я такой молодец, я вот столько-столько так сделаю, я такой, это не очень привлекательно. А если человек рассказывал бы о своих мерзостях, о своих грехах, в принципе, о своих неадекватностях в духовном плане, и так как Бог ему простил, это является на самом деле кое-что, которое сразу человек может как-то с этим идентифицировать, зная, что он тоже грешник, что он тоже ищет прощения от Бога. И последняя часть, 22 стих. Они сказали, много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Они думали, что, ладно, Бог говорил, но это как-то не будет. Он сказал, что будет какой-то день Господа, но это уже не пришел. И так, в принципе, не будет никогда. По крайней мере, не в нашем поколении. Интересно, что до самом последний день Господа будет то же самое. Потому что второе послание Петра, 3 глава, как-то говорится об этом. Наверное, Петр писал, зная то, что Езекиил писал, здесь 12 глава. И что это то же самое было. В первом веке, и это будет тоже в нашем последние дни. Что люди и так же будут думать, да ладно, всегда люди верили, что Иисус придет, Он не пришел, это не будет никогда. Но это факт, что один день Он придет. Один день, точно, Он придет. И это так, что, наверное, это так, что Бог как-то не отправил Иисуса, когда Он хотел. Что есть какую-то задержку. Почему я так скажу, что есть какую-то задержку? Я читаю от Матфея 25 глава, 5 стих. Как жених замедлил, то задремали все и уснули. На самом деле, в этом притч жених, который является Иисусом, в этом притч замедлил. То есть он не пришел вовремя. И зачем он не пришел вовремя? Петр объяснил, 2 Петра, 3 глава. Почему? Потому что он хотел дать нам еще время покаяться. Если Иисус пришел бы 100 лет тому назад, никто из нас жили бы вечно. И Бог, который знает будущее, прекрасно это понимает. И это понятно, почему он как-то замедлит немножко отправить Иисуса, зная, что если там мой народ кричит, что они хотят Иисуса сразу сегодня, хорошо, а если я буду сегодня отправить? Я знаю, что есть только поколения, которые могли бы жить в моем царстве вечно. Итак, у Бога есть, можно сказать, какой-то конфликт. Отправить Иисуса сразу или подождать, чтобы еще пришли бы Но, в конце концов, Иисус придет. Интересно, что эти люди сказали в 27 стихе в доме Израилев говорить, пророческие видения, которые видел он, сбудутся после многих дней. И он пророчествует об отдаленных временах. Они не сказали, что он не пророк. Они не сказали, что это не слово Господне. Они признали, что на самом деле это слово Бога. Но они как-то чувствовали, что это не для меня. Это не для моего поколения. И у нас, наверное, психологические тенденции то же самое. Считать, что, ну ладно, это Слово Божие. Безусловно, Иисус придет, судный день будет, но это не прямо сейчас. Проблема с этим, это в том, что для Бога время не столь важно. Мы будем воскреснуться, и мы будем встречать с Иисусом, когда Иисус придет. Помните, когда мы приняли крещение, мы были в воде, как смерть с Иисусом, из воды, так как воскресение с Ним. И так, когда Иисус придет, воскресение будет. И фактически смерть является для нас встреча с Господом. Не из-за того, что Иисус приходит сразу, когда человек умирает, а в том, что сразу, когда человек во Христе умирает, его следующий, будний момент будет, когда Иисус пришел бы. Итак, фактически для нас смерть является встреча с Господом. Следующее мы будем знать, вот Иисус пришел бы. Итак, я считаю, что нам не должны иметь такое отношение, что ладно, все эти пророческие видения сбудется после многих дней. Но правда, он пророчествует об отдаленных временах. Ну да, наверное так. Но это ничего. Потому что фактически у нас осталось до этого времени только столько времени у нас есть жить в этом жизни. И это, наверное, не так долго. Тем более, один день на самом деле Иисус придет. Наверное, мы будем на самом деле в этом последнем поколении, который не будет никогда не умереть. В том, что если Иисус пришел бы, допустим, сегодня, прямо сейчас, судный день будет, и мы, по милости Божьей, будем жить вечно. Значит, наше поколение было бы единственное поколение, которое никогда фактически не умерли бы. Это чудесно. Ладно, он не придет в нашем поколении. Ладно. У нас точно надежда есть в воскресенье. И мы будем, в конце концов, с ним встречать. Ладно, у вас вопросы есть, комментарии, добавления? Володя.
Я просто с вашего разрешения по поводу переселения. Вообще, вот, слушай, кажется, у меня возникла мысль, поняли ли, почему причина была, переселение. Это прообраз, отказ от прошлой жизни греховной, к новому. Первый переселенец, согласно Библии, был Авраам. Когда ему Господь сказал, оставь род свой, дом свой, отца своего, иди в Египет. Новую землю, которую он не знал, но оставить прошлое, что было за тобой. Далее следует, когда Лот уходил, пришли его ангелы, выводили. Ангелы ему сказали, не оглядывайся назад, иди вперед, смело, новое. Но тем не менее, его жена, из волнения о том, что жалко было расставаться с предыдущей жизнью, и тем не менее, там какие-то родственники были. Она с волнением, подумала о них, как же они там останутся, неизвестно. Она оглянулась. Превратилась в соляной столб. Далее, Израиль всегда шел, к новому, там останавливается периодически. Это реформа нравственного воспитания человека, Переходя к новой жизни, оставить прошлое. Израиль шел, все время поддавался искушениям, соседних государств, идолопоклонством занимался. Они обольщали их. Они не могли осмыслить, то, что Господь им показывает, кто действительно правит миром. В Писании написано, как мы читали сейчас тоже, имейте глаза, да не видите, имейте уши, да не слышите. В притче Соломона написано, глаза мудреца в голове у него, не только физическое, но и умственное. должен человек осознать свое прошлое, кажется, что он был и что на данное время себя представляет. Крещение – это водное омовение, кажется, своего рода как завет с Господом. Мы оставляем прошлый образ жизни, греховности, умираем вместе со Христом, кажется, и воплощаемся в Его образ. Праведность, любовь, справедливость. В этом вся суть, кажется. И Господь, кажется, как в Писании было написано в послании к Коринфянам, Иисус Христос стал для нас премудростью, то есть лидером. Если Моисей, когда ушел, кажется, на гору, кажется, беседуя с Господом, люди, кажется, в нетерпении ждали его, попросили Аарона, сделай нам, кажется, идола. Потому что мы не знаем, что с тем человеком. То есть нужно было, кажется, прообраз какой-то руководитель. Аарон поддался их искушению, создал быка. Когда Моисей пришел, разгневался, кажется, этого быка разрубили, поломали. А далее, кажется, Моисей создал прообраз змея, которого вознес на шесте. Искушенный, кажется, ползающий змеями, кажется, глянув на этот жест, кажется, он спасался. В данное время для нас, кажется, именно этим образом спасение, кажется, стал Иисус Христос. Взирая на него, человек спасается. То есть, совокупляясь вместе с ним, его плотью, его духом, пониманием осмысленной жизни. Мы все живем, кажется, не каждый понимает, кажется, причину. Горе, печаль, страдания в его жизни. За что так с ним получилось, кажется, он? Он не задумывается об этом. В Иезекииле написано о том, что, кажется, зачем тогда страдать свой разум, если он им не пользуется? Обращаясь к Господу, кажется, мы объединяемся с ним. Он нам отец, советчик, поводырь и пастырь тоже. Он ведет нас. И он никогда, кажется, слова Господа нету, ни лжи, ни подлости, ни лицемерия, кажется. Человек, кажется, может обмануть, но если пользуется все эти негативные особенности. Он совращает. Поддаваясь этим искушениям, мы впадаем в беззаконие, отклоняемся от Господа. Как Езекииль говорил, кажется, у вас Господь есть на языке, кажется, но в делах, кажется, он не присутствует. У меня все. Вопросы есть?